Тогда, Сэнди.
К лету 1988 года почти как Бьюик стал рутинной составляющей повседневной жизни патрульного взвода Д, такой же, как и все прочие. А почему и нет? Любой уродец может стать членом семьи, все определяют время и наличие доброй воли. Ведь после исчезновения мужчины в черном пальто с маслом порядок и Эниса Раферти прошло уже 9 лет. Автомобиль по-прежнему устраивал светопреставления время от времени, а Тони и Кертис продолжали проводить эксперименты. В 1984-м Керт попытался использовать видеокамеру, которая включалась пультом дистанционного управления, помещенного в кабину Бьюика. Ничего путного не вышло. В 1985-м Тони попытался проделать то же самое с магнитофоном Уоллинсак. Записалось гудение, то возникающее, то пропадающее, и далекое карканье ворон, ничего больше. Проводились эксперименты и с животными. Некоторые умерли, ни одно не исчезло. В целом ситуация устаканивалась. Если светопреставления и происходили, мощностью они значительно уступали первым. И, разумеется, феерическому шоу 1983 года. И в те дни больше всего хлопот доставлял взводу Д человек, знать не знавший о существовании Бьюика. Эдит Хаймс, она же Драконша, продолжала твердить прессе, когда пресса желала слушать, об исчезновении брата. Продолжала настаивать, что это необычное исчезновение. Заставила таки Сэнди и Кёрта задуматься, а что есть обычное исчезновение? Продолжала настаивать, что сослуживцы Эниса знали больше, чем говорили. В этом она говорила чистую правду. Кёрт Уилкокс не раз и не два высказывался в том смысле, что эта женщина — единственная неприятность, доставленная взводу Д. Бьюиком. При этом сослуживцы Эниса по-прежнему оказывали ей финансовую поддержку, прекрасно понимая, что это лучшая защита от всех нападок. После публикации очередной статьи Тони сказал своим подчиненным: «Не берите в голову, парни, время на нашей стороне. Помните об этом и продолжайте улыбаться». Он не ошибся. К середине 80-х представители прессы в большинстве своем перестали отвечать на ее звонки. Даже WKML, радиостанция, вещающая на три округа, в программе которой фактически новости в 5 вечера, частенько мелькали сообщения о снежном человеке, замеченном в Ласбургском лесу, или что в городе Н источником раковых заболеваний стала питьевая вода, потеряла к ней интерес. Еще трижды из багажника Бьюика появлялись невиданные существа. Один раз — полдюжины больших зеленых жуков, которые ничем не напоминали жуков, обитающих на земле. Кёрт и Тони провели полдня в университете Хорликса, проглядывая книги и альбомы по энтомологии, но и там ничего похожего не нашли. Собственно, и такого оттенка зеленого патрульные никогда не видели. Хотя и не могли точно объяснить разницу. Карл Брандейдж окрестил его «зеленая головная боль», потому что, сказал он, «зеленые жуки того же цвета, что и приступы мигрени, которые иногда у него случались». В багажнике их нашли уже дохлыми. При постукивании рукояткой отвертки по щитку слышались такие же звуки, как при постукивании куском металла по дереву.
«Хочешь провести вскрытие?» — спросил Тони Кёрта.
«Вы хотите, чтобы я провел вскрытие?» — ответил Кёрт вопросом на вопрос.
«Скорее нет, чем да».
Кёрт посмотрел на жуков в багажнике, большинство лежали на спинах лапками кверху, и вздохнул.
«Я тоже. Какой смысл?» Поэтому жуков не пришпилили к пробковой доске и не вскрыли под неусыпным оком видеокамеры. Каждый из них отправился в отдельный мешочек для хранения вещественных улик,
а мешочки легли на полку обшарпанного зеленого металлического шкафа в подвале. Позволив инопланетным жукам неизученными перекочевать из багажника Бьюика в зеленый шкаф, Кёртис показал, что и он с течением времени смиряется с неизбежным, понимает, что никаких разгадок от Бьюика добиться не удастся. Но иногда прежний огонь загорался в его глазах. И когда Тони или Сэнди видели, как он стоит у сдвижных ворот гаража «Б», жадно вглядываясь внутрь, глаза его обычно горели тем самым огнем. В отличие от остальных патрульных, Кёрт никогда не терял интереса к подаркам почти как Бьюика. Он привыкал к автомобилю, все так, но всегда помнил, что живет рядом с чудом. Холодным февральским днем 1984 года, через 5 месяцев после появления жуков, Брайан всунулся в кабинет сержанта. Тони Скундист находился в Скрантоне, пытался объяснить, почему он не полностью израсходовал бюджетные средства, выделенные на 1983 год. Одного-двух экономных сержантов хватало, чтобы в глазах законодателей остальные выглядели транжирами. И высокое кресло занимал Сэнди Диабурн.
«Думаю, тебе лучше приподняться и пройти к гаражу, босс. Код Д».
«О каком коде Д мы говорим, Брай?»
«Багажник открыт, и ты уверен, что он не просто открылся?»
«Фейерверков не было с Рождества.
Обычно перед этим случается фейерверк, я знаю. Но последнюю неделю в гараже держалась слишком низкая температура. Кроме того, я там что-то вижу».
Этого хватило, чтобы Сэнди вскочил. Почувствовал, как гулко забилось сердце. Опять придется убирать всякую дрянь.
«Пожалуйста, Господи, только не еще одну рыбу», — взмолился он. «Ничего такого, что нужно смывать из шланга, надев маску».
«Ты думаешь, это живое?» — спросил Сэнди.
Он надеялся, что голос звучит спокойно, но внутри его уже трясло.
«То, что ты видел, оно похоже
на растение, торчащее корнями вверх», — ответил Брайан. «Часть свешивается на задний бампер. И вот что я скажу, босс. Оно немного похоже на длинноцветковую лилию».
«Пусть Мэтт вызовет Кёрта. Тем более, что смена у него уже заканчивается».
Кёрт подтвердил, что получил код «Д», сказал, что находится на Соумилл-Роуд и подъедет через 15 минут. Этого времени вполне хватило Сэнди, чтобы взять из будки желтую веревку и насмотреться на очередной подарок в слабенький бинокль, который тоже держали в будке. Он согласился с Брайаном. Из багажника вроде бы свешивалось растение, и оно напоминало длинноцветковую лилию Истер, вырванную с корнем дней 5 назад и уже наполовину засохшую. Появился Кёрт, припарковался перед заправочной колонкой, подбежал к тому месту, где Сэнди, Брайан, Хадди, Арки Арканян и несколько других патрульных стояли у окон гаража в позе охранника городской достопримечательности. Сэнди протянул бинокль, Кёрт взял. Простоял с минуту, сначала подстраивал резкость, потом только смотрел.
«Ну?»
— спросил Сэнди, когда Кёрт, наконец, насмотрелся.
«Я иду в гараж».
Слова эти ни в коей мере Сэнди не удивили, иначе зачем бы он брал веревку?
А если эта торчащая из багажника хреновина не подпрыгнет и не попытается меня укусить, я ее сфотографирую, сниму на видео и упакую в мешок. Мне нужно 5 минут, чтобы подготовиться».
Он уложился быстрее. Вышел из здания в хирургических перчатках. В ПШП они уже получили прозвище «спидовские рукавички», фартуки парикмахера, резиновых галошах и шапочки для плавания. На шее у него болталась «паффпэк»,